Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казанцева. Часы, проведенные на кухне, для кого-то кажутся тягостным обыденным действом, для кого-то являются средством для выражения своих творческих идей. А есть мамы, которые используют это время с тройной, а может и большей пользой. Создавая порой простые, но вкусные и полезные кушания, они привлекают к этому занятному труду своих детей – а те, в свою очередь, получают не только первые навыки в приготовлении пищи, но и более продолжительное общение с постоянно занятой мамой. Именно о таком совместном времяпровождении на территории кухни рассказывает автор книги, которая вышла в свет в издательстве «Риза» и называется «Мама на кухне. Шеф». Об этой книге далее в нашей программе. Эта книга для мам, у которых часто нет времени ни на готовку, ни на общение с подрастающими детками. Однако скоростных рецептов типа «время готовки 7-8 минут» в этом издании нет. Напротив, чтобы оставалось время и на общение, и на готовку, автор предлагает эти процессы объединить. И тогда среднестатистические 10 минут, которых мамам за день хватает на разговор с ребенком, превратятся в целые полчаса, а то и час. В предисловии автор данной книги Татьяна Владимировна Коршунова рассказывает. «Когда мои дети, почти погодки, были маленькими и развивали мелкую моторику, учась нарезать вареные овощи на салат или винегрет, мы садились с ними на кухне, каждый со своей досочкой, резали у кого как получится и пели песни. В другое время пение как-то не шло». Потом, по словам автора, мамы, поварята стали получать ответственные задания и проявлять творческую инициативу, которая с годами не исчезла, и дети по-прежнему любят готовить, причем вместе. Старшие уже подростки и неплохо справляются с любимыми блюдами, а младшие, как свойственно младшим, стремятся их догнать и перегнать. Но главное, они любят проводить время у домашнего очага, угощать друзей и заниматься кулинарным творчеством. Конечно, говорит Татьяна Владимировна, история нашей семьи не предмет книжки о еде, а только ее фон. Поэтому в этой книге вы найдете много праздничных и повседневных, постных и скоромных, пасхальных и рождественских рецептов. Думаю, родители оценят опыт детского домашнего фастфуда, а все хозяйки – опробованные рецепты старых и новых блюд, подходящих для семейного стола. Открывает книгу «Осенние рецепты». То есть рецепты, которые пригодятся хозяйкам в осеннее время года. Осень, если говорить словами поэта, это пора туманов и плодоношения. На дачных участках только и слышны глухие удары паданцев и разговоры. «У нас очень сладкие яблочки. Возьмите хоть пару килограмм. Возьмите, у вас дети. Со своими яблонями не знаем, как управиться». Знакомая, правда, ситуация? За годы борьбы с урожаем у автора книги выковались рецепты яблочной пастилы, шарлотки, варенья и других не менее вкусных явств, которые получаются из овощей и фруктов. Этими рецептами и делится автор в первой главе. А во второй рассказывает о тех вкусностях, какие предпочитают современные дети. Это чипсы, сухарики и гамбургеры, приготовленные по-домашнему. По словам автора, чтобы вредные подростки полюбили домашнюю еду, можно начать с фастфуда, но только домашнего. Более того, приготовленного детьми собственноручно. «Была у меня мечта, — говорит Татьяна Владимировна, — что, делая чипсы, пиццы и гамбургеры, дети втянутся в готовку и привыкнут вместе возиться на кухне. И вот сбылась. Причем с фастфуда они двинулись дальше. Никакие сложности их не пугают». Но в самом деле, сгорит, так ведь не взорвется. Перепачкается все вокруг, можно отмыть. Получится ужасно, попробует еще раз. Тем более, что разные недочеты бывают приводят к удивительным результатам. Так, например, вспоминает писательница, старшая из наших поварят, изготовляя свой первый шоколадный торт и, страшно волнуясь, забыла положить в него муку. Совсем забыла. Так и не вспомнила. А получилось потрясающе. Позже, да. Дегустаторы установили, что она случайно изготовила шоколадный торт без муки, который продается в кафе-кондитерских и пользуется большим успехом. А теперь вспомним немного о горячей пище, а точнее о супах, чем они являются для детей и взрослых – испытанием или утешением. Так, по мнению автора, работники детсадовской или школьной столовой твердо знают, что дети не любят суп. Да и некоторые взрослые его не любят. Замечательно разъясняет этот парадокс наш отечественный кулинарный классик Вильям Похлебкин. Поскольку большинство из наших людей за последние 30-40 лет знакомились с супами в основном в общественном питании, в столовых, в армии, в тюрьмах, в детдомах, общежитиях, то у многих сложилось стойкое представление о супе, как о какой-то водянистой баланде, в которой одиноко плавают 2-3 субстанции. Именно поэтому многие заявляют, что они не любят суп, хотя ни разу в жизни настоящего супа не ели. Как отмечает автор, статистика нелюбви скучным и жиденьким супам однозначна. И никакие медицинские разговоры о том, как они полезны, не помогут. Но как заставить людей изо дня в день есть у себя дома то, что им не нравится? Однако вот что пишет историк. Те, кто делал и ел супы, несмотря ни на что, все же пережили голодные годы 1918 и 1921. Выжили. Легче перенесли голод также и те, кто регулярно пил чай, сводя весь обед к чаепитию. Этот феномен, между прочим, повторился и четверть века спустя, когда в блокадном Ленинграде в условиях длительного голодания выживали в основном те, кто использовал весь свой скудный продовольственный паёк в форме горячей и жидкой пищи, то есть превращая любые получаемые продукты в суп, в том числе и крохотные пайки хлеба в 50 грамм, не просто проглатывая их, а разваривая их в кипятке или размачивая в чае. Далее в книге следуют рецепты супов, но мы не будем на них останавливаться, а перейдем к следующему разделу, который называется «Чай с хлебом». Хлеб, по словам автора, это самая простая, здоровая и сытная пища. И для русского человека исторически привычно питаться хлебом. Хлеб всему голова. У других народов нет таких поговорок. Вильям Похлебкин в книге «Поваренное искусство» цитирует историческое наблюдение 18 века. Русские вообще едят хлеба больше, чем мясо. Рабочий человек съедает присестом со щами до 2 фунтов черного хлеба. В то время как во Франции в среднем на человека приходится 1 фунт пшеничного хлеба в сутки. Русский человек не только рабочий, но и праздный, таким количеством продовольствоваться не может. Ели по бедности много хлеба, потому что любили, пекли сами, по своему вкусу и по потребности, и были довольны. Каждый день хлеб был немного другим, а это совсем не то, что вечно одинаковые стандартизированные буханки и батоны, изготовленные автоматизированным методом с применением передовых технологий. Но и сегодня можно сделать хлеб вкусным, то есть по своему вкусу, а значит самостоятельно испечь. И вкушать с благодарением, запивая хоть водой, хоть чаем. И поэтому, как хлебопек, несколько лет выпекающий хлеб в обычной газовой духовке, автор делится секретами домашних караваев и батонов, аромат которых может преобразить любой дом. У автора данной книги не было цели написать полную кулинарную книгу. «Мне хотелось, — пишет Татьяна Куршунова, — просто рассказать о домашней жизни одной православной многодетной семьи, о кулинарной стороне, которая совсем немаловажна для дома, в котором теплится семейный очаг. Еще один церковный годовой круг, по которому мы живем, подошел к концу. После церковного новолетия начался Новый год, а для хозяек — новые осенние хлопоты. Следуя календарю церкви, в жизни духовной и домашней мы не только глубже проникаем в смысл праздников и постов, но и открываем для себя новое друг в друге, в природе и в делах рук человеческих. Конечно, отмечает автор, еда совсем не главное в жизни. Но дом, в котором семья собирается на кухне, вместе кухарничает и трапезничает, становится теплым и живым для каждого, кто в нем обитает. На этом, дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Я прощаюсь с вами, но напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго!